Бернар Вербер. Кармические часы. Перевод Александра Ходакова. Затрещал будильник. Рука нашарила его вслепую и отключила. Тома Чичелли поднялся, зевнул, потянулся и поискал на ощупь очки. Он взглянул на стрелки своих обычных часов и вздохнул. Было поздно. Его взгляд скользнул к циферблату его кармических часов, и комок подкатил ему к горлу. Вместо привычного вчера числа 451 появилось новое — 388. Он несколько раз встряхнул свой кармограф и почувствовал, как капли пота потекли по ложбинке на спине. Вне всякого сомнения, это поломка. Карма упала и оказалась ниже заветного порога в 400. Числа человека. Он потер веки, не веря в растерянности, в панике. 388. Тома Чичелли прекрасно знал, что это значит. Впрочем, даже если бы он захотел это забыть, над кроватью был написан крупными буквами «Официальный список этапов эволюции сознания». Первый. Первая сотня. Камень. Второй. Вторая сотня. Растение. Третий. Третья сотня. Животное. Четвертый. Четвертая сотня. Человек. Пятый. Пятая сотня. Человек духовный, освобожденный от обязанности перевоплощаться. И незабываемый девиз. Каждое действие отражается в бесконечных эхо во Вселенной. Еще вчера у него была надежда хорошим поведением подняться выше четвертого порога, достичь 100 и стать пятым. Теперь он свалился ниже уровня человеческого сознания, и эта цель ушла далеко. С 388 пунктами он будет в следующей жизни третьим, то есть животным. Он вытащил из ящика книгу с подробным изложением пунктов. 388. Он перевоплотится в кота. По телу пробежала дрожь. Повернувшись к зеркалу, он увидел свое лицо в очках с тонкими усиками и судорожно провел рукой по лбу и щекам. Гримаса отвращения грустно обронил. Мяу. Если бы у него было 398, он мог бы стать свободным и умным животным, таким как дельфин, орел или обезьяна. Но даже этого числа не было уже на его кармографе. Кот — прирученная животина. Его обычно держат всю его жизнь в заперти в квартире, и есть ему приходится консервированный корм. Все, колебаться некогда. Нужно срочно бежать к кармологу. Только он сможет понять, в чем дело, и, возможно, исправить то, что еще поддается исправлению. Тома Чичелли поспешно оделся, даже не завязав шнурки и не застегнув рубашку. Причесываться он не стал, очки сидели на носу слегка набекрень. Мчась галопом от одной улицы к другой, он должен был казаться прохожим совершенно безумным. Он бросился к зеву метро. Пока поезд мчал его на полной скорости по подземным туннелям, мысли путались у него в голове. Он чувствовал себя обреченным. Пропащим, погибшим, вся жизнь насмарку. Он вспоминал все свои добрые дела, хорошие оценки в школе, свою щедрость, героические поступки, подаренную им любовь, помытую посуду, пожертвования на благотворительность, подарки на Рождество, время, проведенное со стариками в хосписе, чек на Телетон, участие в демонстрации против диктатур.
Телетон – благотворительная кампания по сбору средств на борьбу с генетически обусловленными невротическими заболеваниями.
Все усилия хорошо себя вести обесценились за одну ночь. нищий попросил у него милостыню. Он даже не обратил на него внимания. Он был слишком поглощен своим собственным несчастьем, чтобы обращать внимание на несчастье других. Он опустился за порог человечности. Еще никогда он не чувствовал себя таким ничтожным в бесконечной вселенной. И таким одиноким тоже. Когда Тома Чичелли прибыл к доктору Толедано, дипломированному кармологу, признанному Ассоциацией коррекции траектории жизни, чьи услуги, следовательно, возмещались социальным страхованием, в приемной уже находились несколько пациентов. Длинноволосый мужчина грыз ногти. Толстая дама яростно гладила маленькую собачку. Худая и бледная девушка потирала руки. Все нервничали и прятали свои часы, чтобы никто не видел число их следующего перевоплощения. Некоторых мучили судороги. Они вздрагивали, неразборчиво бормотали и временами вскакивали, чтобы сделать круг по комнате. Пациентов вызывали одного за другим. Обычно они выходили взвинченными, подавленными или излучающими решимость. Наконец, очередь дошла до Тома. Доктор Толедано был высоким, худощавым, лысым, носил маленькие круглые очечки в золотой оправе, и у него были изящные тонкие пальцы. В кабинете, помимо таблицы с уровнями сознания, эксперт хитроумно поместил галерею чучел животных. Наверное, на тот случай, если посетители забудут, во что они рискуют превратиться, подумал Тома Чичелли.
«С чем пожаловали?»
— осведомился кармолог и расплылся в как бы ободряющей улыбке. Страховой агент отметил, что кармические часы доктора, выставленные на обозрение на обнаженном запястье, показывают уровень 598. Очевидно, Тома имел дело с индивидуумом, достигшим вершины эволюции сознания. Приложив еще немного усилий, кармолог мог, вероятно, надеяться достичь 600 и стать шестым. С этого момента он превратился бы в чистый разум, свободный от обязанности перевоплощаться в материю. Конец возвращению в плоть, конец бегу по кругу. На шести можно и опускаться.
«Расслабьтесь, я здесь, чтобы помочь вам», — сказал кармолог настойчиво.
Он говорил мягко, его взгляд расслаблял, в нем была благожелательность, которая на время успокаивала панику пациента. Для начала доктор предложил ему стакан воды.
«Посмотрим, покажите-ка мне ваши кармические часы», — предложил он.
Целитель озабоченно нахмурил брови.
«И давно это случилось?»
«Сегодня, когда проснулся».
«Понятно. Значит, вчера вы сделали что-то дурное. Что именно?»
«Так я и пришел к вам, потому что я этого совершенно не знаю».
«Амнезия. Мне знаком этот синдром. Забыть ошибку, чтобы она исчезла».
«Да нет, клянусь вам, я и правда не сделал ничего плохого, о чем бы я ни помнил». Кармолог посмотрел скептически. Он считал, что каждый обязан осознавать свои поступки и, соответственно, отвечать за них.
«Если бы у вас было 401 или 402, у вас бы еще была надежда перевоплотиться в каком-нибудь примитивном племени в джунглях или стать неграмотным работягой на заводе или солдатом при какой-нибудь диктатуре.
При значении ниже 400 вам даже не стать человеком. Вы будете животным. Мне очень жаль». Тома Чичелли посмотрел на галерею чучел животных и пожал плечами.
«Котом, так ведь?»
«388. Да, вероятно, котом. Всю жизнь зависеть от людей, от их паштетов, от их ласк. Очевидно, что среди них есть паштеты, а есть и сухой корм. Оставляю вам удовольствие узнать все это. И еще лоток. Не надо на них обижаться, иногда они забывают его почистить, и вам придется искать уголок почище».
Ему не нужно было напоминать об этом огорчительном обстоятельстве.
«А если я буду уличным котом?»
Они в основном едят объедки людей, вы это знаете. От этого болеют. И за ними охотятся собаки, там, бродяги.
Томачи Челли нуждался прежде всего в утешении. Он поправил очки и коснулся усов.
«Я хочу возродиться человеком, и желательно в богатой стране и у родителей, которые дадут мне образование, способствующее пробуждению моего сознания», — заявил он убежденно.
Кармолог поиграл прозрачной ручкой, внутри которой плавал вверх и вниз маленький пластмассовый зародыш.
«Конечно, конечно, мы все этого хотим. Для такого уютного возрождения нужно, ну, скажем, 430».
Томачи Челли наклонился и схватил доктора за отвороты халата. «Скажите мне правду, доктор, я окончательно обречен?»
Освобождая отвороты от тонких и длинных пальцев Тома, кармолог промолвил.
«Не будем терять голову. Никто не бывает окончательно обречен. До последнего вздоха можно исправить ошибки».
Томачи Челли сел успокоенный.
«Что нужно сделать, чтобы спасти мою душу?»
«Найти, где вы совершили ошибку, и исправить ее. Напачкали — вытирайте».
Кармолог предложил ему снова прожить вчерашний день, час за часом, минута за минутой, повторив несколько раз детали каждого мгновения. По воспоминаниям Томачи Челли, это был обычный рабочий день в офисе, с клиентами и с разговорами с коллегами время от времени. На ум ничего не приходило. Выслушав пятый раз подробный рассказ о вчерашнем дне, кармолог, наконец, сдался.
«Вы мне говорили, что вы страховой агент?»
«Да».
«Давайте мне еще раз список ваших вчерашних клиентов».
Кармолог записал каждую фамилию и занятие каждого. Он перечитал список клиентов и принялся искать информацию в интернете. Одной страницы он, наконец, остановился.
«Это то, что я думал».
Томачи Челли встал и переместился за плечо доктора. На экране было смутно знакомое лицо.
«Ваш последний клиент после обеда, Мартин Курц. Он... шоу-продюсер, верно?»
«Это так? Ну, какая связь с моим падением?»
«Он ставит так называемые живые спектакли. Но вы знаете, о чем на самом деле речь?»
«Нет, я только что увидел это название «живые спектакли». Это должно быть танцы, пантомимы или мюзикл?»
«Курц Продакшн держит первое место по номерам кориды на арене. У него есть гасиенда, где он выращивает быков, чтобы их потом убивали на представлениях. Его ранчо здесь недалеко, в Ниме».
«Этого я не знал. Я не несу ответственности за артистическую деятельность моих клиентов-продюсеров. Я страховщик. Для меня Курц Продакшнс — обычное предприятие малого и среднего бизнеса, как и все другие. Этот господин для меня обычный клиент. Я смотрю на его оборот, инвестиционный план, ожидаемую прибыль. Потом я определяю степень риска и устанавливаю ставку». Кармолог похрустел суставами пальцев.
«Вы знаете об эффекте бабочки?»
Он снова взял в руки ручку с плавающим в воде зародышем и пустился в педантичное объяснение.
«Я вам все же напомню. Когда-то давно религия и экономика сделали людей ответственными. Священники говорили, это судьба, такова воля Божья. Политики и экономисты говорили, это правило рынка или это конъюнктура. Поэтому люди чувствовали себя винтиками огромного и сложного механизма, на который они имели мало влияния или вообще не имели никакого. Бросив на землю жирную бумажку, они считали, одной больше, одной меньше, это ничего не изменит для мирового загрязнения. Газуя на полных оборотах на своих внедорожниках, они думали, что и это ерунда. Миллионы делают то же самое. Одним черным облаком больше, одним меньше, неважно».
Доктор Джим Толедано пристально посмотрел на пациента и любезно улыбнулся.
«А потом профессор Леонард Бальмер объявил мистические и экономические правила устаревшими и сформулировал теорию эффекта бабочки. Просто помахав крылышками во Флориде, бабочка в силу стечения обстоятельств может породить тайфун на Филиппинах. Он говорил...
Томачи Челли закрыл глаза и добавил. «Мы все отвечаем за каждый наш поступок, даже за самый безобидный».
Он также сказал...
«Капля воды может заставить океан выйти из берегов», продекламировал он как цитату, заученную с молодых ногтей. Кармолок указал на надпись слева.
«Каждое действие отражается в эхо, без конца во Вселенной».
Кармолок помолчал.
И отсюда началось движение от буддизма к квантовой физике, к открытию связей знания-сознания. Физика-метафизика. Песня песен, мелодия квантов.
И тогда появились первые кармографы, подхватил Томачи Челли. Доктор Джим Толедано одобрительно кивнул.
Но вы же знаете, что кармографы предлагаются, а не навязываются. Каждый сам решает, что ему нравится делать, и каждый несет ответственность за поступки в своей жизни.
Томас глотнул слюну.
«Так вот, ваш продюсер Мартин Курц, как и вы, свободный человек, и он решил зарабатывать на жизнь, демонстрируя, как убивают быков».
Он снова поиграл ручкой с игрушкой-зародышем. «Это его право, и я не вижу, как это меня касается», — вяло защитился Томачи Челли.
«Никто не является неповинным в преступлениях, которые совершаются вокруг него. Тем более, если он за них косвенно ответственен».
«Но я не могу запретить ему делать свою работу», — промямлил страховщик.
«Если вы страхуете этого Мартина Курца, вы тем самым становитесь сообщником его убийства».
«Но я понятия не имел, что он занимается тавромахией».
«Легко сказать. Ваш долг как раз все выяснять, чтобы знать последствия малейших ваших действий. Вы не сможете сказать, прибыв в рай, я не знал о последствиях моих действий. Выдав страховой полис Мартину Курцу, вы его утвердили в выборе его профессии. И вы ему дали гарантию, что в случае проблем... Например, отсутствие публики из-за того, что люди осознают жестокость этого действия, он получит финансовую поддержку вашей страховой компании.
«Я только служащий, просто служащий. Я заполняю бумаги».
«Вы звено цепи, которое соединяет шар кистеня с рукояткой. Но без этого звена кистень никогда не смог бы дробить черепа».
«Звенья цепи не знают, что они творят».
«Ну, теперь-то вы знаете. Если бы вы отказались его страховать...»
Томачи Челли поискал и нашел аргумент. «Господин Курц нашел бы среди конкурентов другого страховщика».
«Который, возможно, ему бы отказал. Это ему создало бы немало неприятностей. Может быть, он решил бы сменить профессию, и быки были бы спасены».
Томачи Челли обмяк на стуле.
«На самом деле, подписывая страховой контракт с Мартином Курцем, вы косвенно убиваете быков».
Упомянув быков, кармолог включил большой экран за своей спиной и запустил череду снимков корриды. «Я не могу аннулировать подписанный контракт. Это против моего кодекса поведения», — пробормотал страховщик.
«Однако, если вы не хотите падения кармы, нужно, чтобы этот подписанный документ перестал существовать. Это единственный способ спасти вашу душу».
«У господина Курца второй экземпляр контракта». Кармолог указал на табличку у него за спиной.
«Те, кто терпят неудачу, ищут оправданий. Те, кто одерживает победу, находят пути к ней».
Затем доктор сказал.
«Постойте, еще кое-что. Страх лишает силы».
Он взял Томаса за запястье и одним движением снял с него кармический браслет. «Ну, как я узнаю, где я нахожусь?» Лысый очкарик принял уверенный вид.
Действуйте, и потом посмотрим. Но знайте, теперь, когда я дал вам объяснение вашего кармического падения, у вас нет оправданий сидеть, сложа руки. Не станете ничего делать, и ваша ответственность еще удвоится». С огорченным видом он снова принялся крутить ручку с плавающим в воде пластмассовым зародышем.
Разъяренное животное бросалось на красную тряпку, которой размахивал человек в красочных одеждах. Вокруг бычьего хребта были воткнуты штук 20 бандериллий. Они имели вид мрачного букета из желтых цветов, стебли которых купались в крови. Когда бык уже был рядом с плащом, Тореадор выполнил Веронику и воткнул шпагу ему в плечо.
Вероника. Действие с плащом, который держится двумя руками со стороны морды быка. Плащ развертывается, надувается парусом и совершает плавный оборот, поворачивая быка в сторону нужную Матадору.
Однако он не вонзил ее до сердца. Спектакль еще не закончился. Бык, получивший глубокий укол, от боли рыгнул. Его ноздри дымились. Публика разразилась радостными криками. За ним последовали аплодисменты. Тореадор тут же вскинул руки в знак победы, но не выпускал быка из виду, зная, что тот еще может выкинуть отчаянный фортель. И правда, раненый бык пустился галопом по прямой и затем в последний момент отскочил в сторону и вонзил рог в бедро Тореадора на уровне артерии. Человека подбросило в воздух, и он болезненно грохнулся на арену. Кровь тут же брызнула из артерии, фонтанируя мощными толчками. Публика обеспокоенно охнула, но уже появились пикадоры на лошадях, вооруженные копьями. Выскочивший клоун прикрыл бегство раненого Тореадора, притворяясь разъяренным быком. Дети засмеялись, а бык все бесился. Тогда другой Матадор схватил Мулетту. В ее деревянном стержне скрывалась смертоносная шпага. Он наносил удары раненому быку раз за разом, вонзая шпагу и вынимая ее, чтобы вонзить еще глубже, с хлюпающим звуком. На этот раз тяжелый черный бык упал на колени передних ног, в то время как толпа поднималась, оглушительно хлопая. Трубы сыграли радостную мелодию. Перед тем, как побежденное животное испустило дух, Матадор отрезал ему оба уха и хвост и поднял эти трофеи в воздух. Толпа ликовала.
«Отказаться?» — удивился Мартин Курц, поднимаясь, чтобы похлопать в ладоши вместе с соседями. «Вы хотите, чтобы я отказался от того, чтобы делать этих людей счастливыми? Да посмотрите, какой властью я обладаю!»
Поднявшиеся зрители, поднимая руки, делали волну.
«У них нет успехов в профессиональной жизни. Несчастны в жизни семейной, и у них плохое здоровье. Они не выигрывают в лотерею, им не повышают зарплату. Они приходят сюда и видят прекрасное, философичное, чудесное зрелище о жизни и смерти, которое представляет человек в расшитых золотом одеждах, бьющийся с риском быть искалеченным против темной силы, воплощающий мощь и дикость древней природы. И вы хотите, чтобы я перестал делать столько добра стольким людям?»
«Животное страдает».
«Вы шутите? Они страдают на бойнях, где их подвешивают за ноги, с черепом, проломленным молотом. Мои быки растут на природе. Они рождаются только для этого. Они играют, они дерутся, они носятся галопом. Их не кастрируют. Это актеры. Животные гордятся аплодисментами. Они наслаждаются одобрением восхищенной публики еще больше, чем Тореадор. Я уверен, что мои быки счастливы, что могут сражаться с человеком, тогда как у их мясных соплеменников никаких шансов нет».
Тома Чичелли уставился на животное, плавающее в луже крови, посередине все еще вопящей арены.
«Это животное агонизирует, оно страдает. Вы причиняете страдания ни за что. Вы должны прекратить.
Дорогой мой, во имя чего?
Мартин Курц был грузным, у него были длинные сальные волосы и голубые глаза, едва различимые за стеклами солнцезащитных очков, острый нос и тонкие губы. Он направил на собеседника указательный палец, украшенный огромным перстнем, и ввинтил его в солнечное сплетение.
«А вы один из этих суеверных придурков. Знаете, что я думаю? Вот, послушайте. Быть суеверным приносит несчастье.
Заставлять животное рождаться, чтобы убить его на представлении, это плохо. В этом нет ничего конструктивного, доброго, щедрого или умного. Удовольствие, которое вы якобы представляете зрителям, на самом деле искусство потрафить их садизму.
Этой традиции тысячи лет. Что, все наши предки заблуждались, только вы правы.
Битвы гладиаторов тоже были тысячелетней традицией. Однако, когда их перестали убивать на публике, всем стало понятно, что это была только череда жестокостей, вынесенных на сцену, чтобы удовлетворять и поддерживать самые низменные инстинкты зрителей.
Мартин Курц подвигал челюстью, как будто он жевал орех.
«Черт побери, какой-то мелкий страховой агент надоедает мне на моем рабочем месте».
«Я прошу об этом не для себя», — он поискал формулировку, — «но для гармонии Вселенной».
«А если я вам скажу, что мне начхать на гармонию Вселенной?»
«Вселенной не начхать на вас».
Курц пожал плечами.
«А что со мной случится?»
«Вы рискуете плохо перевоплотиться».
«Реинкарнация. Поскольку я в нее не верю, мне наплевать. Я считаю, что перевоплощение не происходит. Люди умирают, мысль останавливается. Умерший становится просто куском мяса, который разлагается и привлекает мух перед тем, как его закопают».
Он плотоядно расхохотался, и этот смех не обещал Тома Чичелли, что к его аргументам прислушаются. Толпа тем временем расселась по местам. Было время антракта. Торговцы в разнос ходили по рядам, завлекая публику попробовать на вкус то, что понравилось глазам. Некоторые вставали, чтобы пойти в туалет.
«У вас нет кармографа?» — заметил Тома Чичелли.
«По моему мнению...» Кармографы — это гаджеты, придуманные для того, чтобы обеспечить спокойствие богачей, поддерживая новый страх среди слабодушных. Раньше боялись оказаться в аду, а теперь стать тараканом.
Вы преувеличиваете.
Эти мошенники, продавая кармические часы, придумали новую угрозу, которая еще сильнее, так как не прекращается со смертью. Напротив, со смертью она встает в полный рост. Ловко придумано. И к тому же лечение у кармолога возмещается социальным страхованием. Гениально! Суеверие официально признано общественно полезным.
Мартин Курц ухмыльнулся.
«Но это работает?» — сказал Тома Чичелли.
«Что вы об этом знаете? На самом деле вы узнаете это только переродившись. А до того будьте как ваш святой, святой Фома. Не верьте, пока не увидите своими глазами».
Тома Чичелли растерялся. «Вы действительно не верите в реинкарнацию?»
«Нет. И уже много жизней, как я не верю в реинкарнацию», добавил Мартин Курц, довольный своей новой шуткой.
Он достал блокнотик, чтобы ее записать, и слегка улыбнулся, как бы восхищаясь своим даром выдумывать остроумные формулы.
«Значит, вы думаете, что действия, разрушающие природу, — продолжил Тома,
— не имеют никакого значения. Хорошо ли себя вести, плохо ли, вообще ничего не меняет. Мы все сдохнем от рака. В моем случае это будет рак простаты, поскольку в последнее время у меня трудности с мочеиспусканием».
Он рассмеялся и хлопнул Тома по спине. Торговец в разнос подошел и предложил ему товар. Поколебавшись, продюсер взял сэндвич с острой сосиской «Мергез», благоухающий специями, и банку пива. Он впился в сэндвич зубами.
«После жизни нет ничего. Отчего бы не вести себя плохо? Обычно это много забавнее», — добавил продюсер, шумно жуя.
«Но вы никогда себя не спрашивали?»
«Если не хочешь ответа, не надо спрашивать».
Продюсер скорчил удовлетворенную мину и вытащил застрявший между зубами кусочек сосиски, с удовольствием записав и эту сентенцию. Затем он продолжил.
«В любом случае, я с детства грешник. Я мучил своего хомяка. Я отбирал деньги у детей в школе. Я воровал, я насиловал и ни разу не попался директору школы или полиции. Когда я служил срочную в армии, я бил морды более слабым, и никто меня не наказывал. И я вам даже скажу, что если последить за новостями, то кровавые тираны и террористы, как мне кажется, живут дольше всех и чаще всех спокойно умирают в своей постели. Таков закон этого мира, и он не невидим. Каждый вечер его подтверждают выпуски новостей».
Томачи Челли не нашел, что ответить, и Курц продолжил.
«Напротив, романтические герои и защитники благородных целей умирают молодыми и часто в мучениях. Хорошо, я стал бы суеверным, мой дорогой Томан, но я вижу то, что я вижу, и слышу то, что слышу. Верить в то, что в невидимых мирах есть наказание и поощрение, это просто наивно!»
Он выплюнул кусочек кости, оказавшийся в сосиске. Раздались звуки труб, объявляющие выход следующего тореадора и его жертвы. Новый артист выглядел очень молодым. Он казался подростком с напомаженными волосами и маленькой косичкой сбоку. Он выпячивал грудь, и его болеро играло радужными красками. Подняв подбородок, он выгибался, тогда как девушки свистели, подбадривая его и выкрикивая его имя.
«Педро! Педро!»
Похоже, он был звездой. Его осыпали цветами, и он отвесил поклон. Ворота открылись, и Томачи Челли увидел два мерцающих огонька. Это было отражение наполненных слезами глаз быка, робкого и напуганного. Он хотел остаться в потемках своего загона, а не выходить на свет. Было темно. 4 часа утра. Ночь была прохладной. Вооруженный карманным фонариком, Томачи Челли споро приближался к ранчо Мартина Курца. Шагая, страховщик не мог перестать думать о том, на каком уровне находится его карма. Без кармографа он чувствовал себя потерянным, человеком без компаса, без цели в жизни, без инструмента оценки его эволюции. Он вдруг понял, до какой степени кармограф стал частью его самого. Его орган суеверия. Он ускорил шаг. Продолжая шагать, он попробовал представить себе свое будущее. В случае неудачи он наверняка опустится до чего-то ниже кота. Доктор Толедано сказал:
«Теперь, когда вы знаете, у вас нет никаких оправданий».
«Чем он станет?»
Тома начал рассматривать наихудшие варианты.
385. Собака. Уровень сознания немного ниже. Скрестись, чтобы погуляли. Обнюхивать мочу на тротуарах. Ждать в раскаленной машине или на поводке, обмотанном вокруг фонарного столба. Приносить мячик по команде «Апорт». Он просматривал мысленно таблицу возможных превращений и связанных с ним неприятностей.
382. Крыса. Бегать со своей стаей по сточным канавам и драться с другими агрессивными стаями, грызть полистирол или пластик, чтобы резцы не росли без конца, не загнулись внутрь и не пропороли череп изнутри. Крыса, крыса, поедать красные гранулы с мышьяком, который рассыпает служба очистки. Мерзкие гранулы, от которых внутренние кровотечения. Его передернуло. 381. Баран. Ждать, пока тебе не перережут горло. Он поднес руку и нащупал черный шелковый шар, в котором замотал горло. Он мог бы опуститься еще ниже по лестнице уровня сознания.
Шелк напомнил ему о животном, которое произвело этот приятный на ощупь предмет. 354. Гусеница. Точнее, тутовый шелкопряд. Ему была известна печальная судьба шелковичных червей. Их поджаривают на медленном огне. Это для того, чтобы они выделяли шелк для защиты от жара. До полного истощения волокнистой слюны. Личинки шелкопряда умирают от истощения.
Выдумка автора. Личинки убивают паром на 10 дней позже окукливания, чтобы размотать кокон. Примечание переводчика.
Он прибавил шагу. Можно опуститься еще ниже. 301. Устрица. Тамачи Чели знал, что устрицы еще рассматриваются как животные третьего уровня, однако они уже между животными и растениями. Вернее, даже между животным и камнем. Устрица.
Если уж ты устрица, то ты точно много не сделаешь. Будешь мокнуть в своей личной морской воде.
Он ускорил шаг, не осмеливаясь ставить себе, какой может быть жизнь устрицы. Однако рассудок показывал ему картинки. Быть взаперти своей раковины, не видя дневного света, прицепленной к скале, лишенной возможности путешествовать или перемещаться. Жить в ожидании смерти в своем черном мокром гробу и в ледяной воде своей раковины. Не говоря уже о риске быть найденными людьми и съедены ими. Он помнил, что в устрицу, перед тем, как ее проглотить, обычно капают лимоном, чтобы убедиться, что она еще трепещет и, значит, жива. Он почувствовал пощипывание, как будто ему капнули лимоном в глаза. Он инстинктивно потер веко. Потом все еще живую устрицу проглатывают, и она скользит по лотку пищевода до наполненного кислотой желудка. «Мы замечаем только боль тех существ, которые кричат», — думал он. «Если животное не визжит, мы считаем, что оно не страдает. Например, рыбаки вытаскивают рыбу из воды и оставляют задыхаться на воздухе. Но поскольку рыбы не кричат, мы считаем их бесчувственными». Вот устрица, растворяемая еще более сильной кислотой желудка, разъедаемая, медленно растворяющаяся перед тем, как превратиться в дерьмо.
Дерьмо клиенту устричного ресторана. Последняя стадия цикла перевоплощений.
Пот покрывал все его тело, как предвкушение сока лимона, а затем едкой жидкости, в которой он воображал найти свой конец. Ранчо Курца. Надпись большими стилизованными буквами на деревянном щите рядом с двумя улыбающимися бычьими головами. Тамачи Чели наконец добрался до гасиенды. Он остановился и закрыл глаза. В случае неудачи, если он опустится еще ниже на уровнях сознания и упадет, возможно, ниже порога животного, он станет растением. Может быть, геранью или лишайником. В лучшем случае при 298 — дубом. Но быть дубом означает не иметь ни глаз, ни ушей, чувствовать только свет и влагу и страдать от надрезов, которые делают влюбленные, вырезая свои инициалы в хрупкой коре растения, не говоря уже о паразитах, плюще, грибах, насекомых. Он резко открыл глаза. Нет, он не хотел стать деревом. От этой мысли его передернуло. Он готов принять концепцию страдания, но пусть ему оставят по меньшей мере простое право — кричать. Ни о чем не думая, он заорал, и на этот крик хором отозвались совы. На их уханье, в свою очередь, откликнулись мычанием коровы. Ему даже послышались ответы других проснувшихся животных и даже, может быть, голоса людей. Он повременил на тот случай, если, того не желая, он разбудил сторожей или рабочих. Однако в находившемся по соседству большом строении света не появилось. Тамачи Чели знал, что времени терять было нельзя. Он перелез через ограду гасиенды и оказался возле загонов, где содержались быки. Некоторые из них уже забеспокоились из-за его присутствия. Подсвечивая себе лучом фонарика, страховщик смог оценить потрясающую мощь и величественную красоту быков, хотя они еще лежали в дерьме. Он вспомнил слова Курца.
«Они рождаются только для этого. Без меня они бы и не существовали».
Недолго помучившись этой мыслью, он нашел ответ. Быки могли существовать и быть свободными. Это не одно или другое. Это одно и другое. Тома Чичелли открыл первый загон, но спящие быки не пошевелились, а проснувшиеся не проявили интереса идти на выход. Он закричал: «Пошли, пошли! На выход! Вы свободны!» Наконец, три быка, видимо, решив, что пора на прогулку, хоть и раньше привычного времени, вышли из загона и принялись резвиться на прилегающем к нему лугу. Сделав кружок, два из них вернулись. Не вернулся только один. «Как тяжело существам, жившим взаперти, узнать, что такое свобода», — подумал Тома. «Как тяжело выйти из собственного рабства при низком уровне сознания». Все-таки один бык убежал, и у Тома было впечатление, что он сделал то, что был должен, чтобы исправить свой промах. Он спас одного быка. Затрещал будильник. Рука решительно отключила звонок. Тома Чичелли резко вскочил, нашел свои обычные часы и увидел, что еще рано. Он поискал кармические часы и сделал вывод, что ему ничего не приснилось. Все это с ним произошло на самом деле. Он быстро оделся, слушая радио. После международных и местных новостей, футбола и прогноза погоды, ведущий сообщил о несчастном случае на селе. Бык, сбежавший по несчастливому стечению обстоятельств, из гасиенды появился и начал сеять страх в 5 часов утра на улочках небольшой деревни, где в это время, к счастью, мало прохожих. Промчавшись галопом по проспекту, он в конце концов пырнул рогом пожилую даму, бывшую в сомнамбулическом состоянии и не обратившую на него внимания. Дама пережила ранение, но была все еще в шоке. В итоге жандармы застрелили быка из помпового ружья. Тома Чичелли поежился. Он снова взглянул на надпись.
«Каждое действие отражается в бесчисленных эхо во Вселенной».
Ну хорошо, он хотел освободить быков, а в итоге из-за него один бык был застрелен из ружья, а пожилая дама-лунатик получила ранение. Он рухнул в кресло. При таких делах его падение было необратимым. Наверняка, когда он найдет свой кармограф, он обнаружит, что следующее перевоплощение превратит его в ничтожество, в устрицу. Или во что-то еще более мучительное, в червяка, которого рыбаки берут для насадки на крючок, или гуся, которого будут насильно откармливать крестьяне на юго-западе. Из-за своей неуклюжести и бессознательности ему предстоит пережить все страдания, придуманные людьми, для того, чтобы мучить другие живые существа. После этого промаха ему нужно бояться самого худшего. Что может быть хуже, чем дуб, изрезанный влюбленными? Ответ пришел сразу. Бонсай. Растение, у которого отнимают самое главное право любого живого существа. Расти. Он нервно согнулся от этого простого воспоминания. Журналист тем временем еще не закончил свой репортаж. Он продолжал.
В результате этого инцидента жандармерия прибыла для расследования на месте, откуда сбежал бык. С целью убедиться, что все меры безопасности были достаточны, чтобы избежать повторения этого инцидента. Они обнаружили такое, что невозможно себе представить. В гасиенде Мартина Курца находилась частная тюрьма для детей, так как он организовал сеть педофилии. Знаменитый Курц, постановщик тавромахических представлений, не только продавал животных, он продавал подростков для сексуальных извращений. Когда его арестовали, он просто-напросто заявил,
Я не несу ответственности. Я только даю людям возможность развлечься. Я ставлю спектакли.
Видеокассеты, найденные на Гасиенде, показывают, какого рода спектакли он ставил с этими детьми. Похищенными или проданными родителями из стран Восточной Европы. Представляется, что Мартин Курц после организации «Карит» расширил свой потенциал живых спектаклей, перейдя к петушиным, а затем собачьим боям, потом к боям без правил между подростками, а в конце концов – кражи детей богатыми бизнесменами европейских стран. Полиция выслала на место группу следователей, которые обнаружили сеть оборудованных подвалов, которые использовались...
Тома Чичелли показалось, что в приемной кармолога Джима Толедано он узнает лица тех, кого видел там в первый раз. Мужчина шумно грыз ногти, сплевывая огрызки. Полная дама с блуждающим взглядом бормотала молитвы. Мужчина держал в руках собачку и силой ее гладил. Наконец пришла его очередь, и страховой агент почувствовал себя, как в тот день, когда он студентом пришел узнать, сдал ли он экзамен. Когда подошла его очередь, он бросился в кабинет. Джим Толедано узнал его и сердечно пожал ему руку. Затем он извлек его кармические часы из бархатного футляра и, взглянув на них, не смог удержаться от огорченной гримасы.
«У вас сложный случай», — заключил он.
Джим Толедано разглядывал ценный предмет, держа его циферблатом к себе. Посетитель циферблата не видел.
«Что такое страх смерти по сравнению со страхом плохого перевоплощения? Страх наших предков в силу их незнания сводился к остановке сердцебиения. Теперь, когда мы знаем, наш страх бесконечен. Так ведь?»
Кармолог не отводил взгляда от повернутого к нему циферблата.
«Ведь так, господин Чичелли?»
«Те, кто не верят, не знают страха».
Кармолог одобрительно кивнул. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорил уже, не помню, какой-то древний пророк, переставший перевоплощаться.
Он покачал часы туда-сюда.
«Сколько жизней нужно, чтобы вскарабкаться по одной за другой по ступенькам лестницы эволюции сознания? И ничтожной ошибки довольно, чтобы свалиться до самого низа? Потом опять нужны века, чтобы вернуться к прежнему месту».
Тома Чичелли в беспокойстве ломал руки. «Вы мне сказали действовать. Неважно, что делать, но действовать», — пробормотал он.
«Да уж, вы надействовали. Но какой ценой?»
«Сколько? Сколько у меня пунктов?»
«Я вам говорил о взмахах крыльев бабочки, а не о топтании слона в посудной лавке».
«Сколько?» — требовательно спросил страховой агент. Доктор медленно повернул кармограф, и Тома Чичелли увидел число. Мартин Курц находился в темноте. Он спрашивал себя, что с ним будет. Однако он сохранял оптимизм. Причин волноваться не было. Кармограф показывал число. 421. Тома Чичелли выдохнул. Он перешел за цифру человека. Теперь он мог надеяться возродиться в свободной стране, у родителей, которые по меньшей мере будут его любить и дадут ему хорошее образование. Он даже мог надеяться иметь хорошее телосложение и крепкое здоровье.
«Браво, господин Чичелли! Вы помешали негодяю действовать безнаказанно!»
«Чистая случайность. Я пошел туда, чтобы освободить быков».
«Это не важно. Даже если это непредусмотренные последствия. В мире действует эффект домино. Одна костяшка влечет за собой другую. Достаточно где-то подтолкнуть, и когда процесс пойдет, все может случиться».
как хорошее, так и плохое?»
«Чаще хорошее. Важно что-то делать. С позитивным намерением. Так вы и сделали».
Кармолог взялся за ручку с пластиковым зародышем и погонял фигурку вниз, вверх.
«Намерение, главное намерение.
Но я должен был спасти быков».
«А спасли детей. Для кармы это еще лучше».
«А что с быками?» Джим Толедано поднялся и погладил одно из чучел — кролика.
«Возможно, тот, кто был должен спасти детей, теперь спасает быков».
«А что будет с курцем?»
«А, вы не знаете? Сегодня утром он покончил с собой в камере. Теперь, в это время, его душа уже должна быть в чьем-то животе или в яйце».
Душа Мартина Курца, переселившаяся в плоть, ожидала в темной комнате. Прошло много лет. Он слышал вдали крики и голоса. И еще этот запах. Сильный запах пота, крови, мочи и страха. Вдруг с грохотом открылись створки двери. Сначала свет ослепил его. Он отступил назад. Трубы затрубили, начав что-то вроде гимна, который его напугал. Он забеспокоился. Не то чтобы его смущало присутствие враждебной толпы. Его беспокоило то, что он помнил о своей прошлой жизни. Он помнил, что был Мартином Курцем, постановщиком спектаклей «Тавромахии». Он помнил, как он сказал:
«Животные гордятся аплодисментами. Они наслаждаются одобрением восхищенной публики еще больше, чем Торадор».
Нелепость этого высказывания внезапно предстала перед ним в новом свете. Человек в красной с позолотой униформе уже размахивал перед ним лиловым плащом. Торадор. Мартин Курц хотел было сказать:
«Я знаю эти игры. Я на них зарабатывал в прошлой жизни».
Но он смог издать только мычание. Появились пионы, чтобы ударами электрических кнутов выгнать его из убежища. Мартин Курц подумал:
«Если бы можно было уладить маленькие формальности, чтобы покончить с этим, для меня это было бы проще».
Ему захотелось отдать уши и хвост и вступить в переговоры, чтобы его отпустили, но отсутствие общего языка делало невозможным любые переговоры с нахальным господствующим видом животных. Тяжелым шагом он двинулся на залитую светом арену.
«Торра! Торра!» — скандировала толпа.
Торадор скорчил знак вызова мерзкую гримасу. Он размахивал красной тканью. «Ну что ж, надо идти в атаку». Он делал это как можно медленнее. Рассеянно толкая ткань рогами, он заметил потому, как Торадор выполнил Веронику, что перед ним посредственность.
«Они даже не выставили звезду. Этот будет пытаться выпустить из меня как можно больше крови и ослабить меня, чтобы не рисковать. Это будет долго».
Ему захотелось пырнуть его рогом в бедро, чтобы достать до артерии, как это было проделано раньше на его глазах, но и к этому душа уже не лежала. Исполнив пару прыжков, он остановился и затем направился к воротам, как если бы он считал свой номер законченным и собирался вернуться спать. Однако ворота оказались закрытыми. Он начал бить по дереву рогами, потом скрести копытом и бросаться на ворота, чтобы их вынести. Разочарованная толпа его освистывала. Ему ничего не оставалось делать. Он замер на месте и стал ждать. Выехали пикадоры на лошадях, чтобы отогнать его от ворот и заставить вступить в борьбу с Торадором. Они начали с ним играть. Мартин Курц знал, что их цель — унизить его. Они будут пробовать подрезать мышцы, держащие шею, поскольку это лишит его уверенности в себе. Это называется первая терция. Он знал все это наизусть, только уста теперь были не те.
«Они устанут раньше меня», — сказал он себе.
Торадор сказал что-то, чего он не понял, но публика разразилась хохотом.
«Они надо мной насмехаются». Они думают, что я не храбрец, но мне-то что с того?»
Вышли пионы с зажженными бандерильями, очень болезненными. Их используют для трусливых быков. Он выпустил пар из ноздрей. Теодор встал на колени, потрясая плащом и скрывая 70-сантиметровую шпагу. Возбужденная толпа скандировала имя. «Хулио! Хулио!» Он точно не был звездой. Мартин Курц никогда не любил иглоукалывание. Что уж говорить о зажженных бандерильях, глубоко всаженных ему в спину и плечи. Смирившись, бывший продюсер начал поворачиваться к человеку в черной шляпе, которого он находил смешным. Он поскреб копытом землю, поднимая напряжение. Затем, шумно выдохнув, он бросил вперед всю мощь своих мускулов и тонну веса, желая уничтожить тщедушного Тореадора, который с самого начала насмехался над ним. В ту секунду, когда он замер в прыжке, встав на дыбы с выставленными вперед рогами, скрюченный, с раздутыми от ярости ноздрями, с падающей из пасти серебристой пеной, он сказал себе, что надо было послушать этого Томмачо Челли и завести себе кармограф, хотя бы для того, чтобы знать, что с ним случится. Чего он не знал, так это того, что этот момент тавромахии был только вступительным интермеццо, антрактом. После этого он превратится в устрицу. Затем, родив жемчужину, которую у него украдут, он будет съеден и возродится в виде бонсай. Его садовник был очень искусным, и его скукоженная жизнь была очень долгой.
Бернар Вербер. «Кармические часы». Перевод Александра Ходакова. Читал Юрий Гуржий.